Глава 4. Религия и человеческая деятельность. Человек – величайшая загадка для человека. Его мысль беспредельна, его творчество бесконечно, его сердце способно вместить весь мир, самого Бога. Нет на земле существа ему подобного. Все это невольно поражает, вызывает естественное желание понять природу человека, смысл его существования, разумную цель необъятной творческой активности, истоки разнообразных сил и способностей, скрытых в нем. Направление деятельности человека многосторонне. Одни обусловлены пытливостью его разума, стремящегося познать все, что его окружает, наука. Другие – необходимостью его существования в этом природном мире, общественная, техническая и хозяйственная деятельность. Третьи – чувством красоты, желанием ее воплощения в своей жизни и деятельности, искусству. Четвертое – неистребимым желанием понять смысл и цель своей жизни, жизни мира, познать истину, религия, философия. Однако фундаментом и источником всей жизнедеятельности человека, определяющим ее направление, характер и содержание, является духовное и нравственное состояние человека, формируемое его свободой, его волеизъявлением перед лицом добра и зла, перед зеркалом своей совести. Ибо дух творит себе формы. Рассмотрим отдельные виды человеческой деятельности. Параграф 1. Наука. Наука или религия? Когда известный французский астроном, математик и физик Лаплас представил Наполеону свой пятитомный труд «Небесная механика» о происхождении и устройстве Вселенной, то император, ознакомившись с ним, заметил с недоумением: «Я не нахожу здесь упоминания о Творце». Лаплас, образованный в духе так называемого «свободомыслия», при всех политических переворотах во Франции он с легкостью необыкновенной менял свои взгляды в соответствии с идеологией новой власти. Гордо ответил: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе». Так выразил свое отношение к идее Бога воспитанник эпохи Просвещения, которая, забыв о вере Галилеев и Коперников, Кеплеров и Паскалей, открыто объявила войну христианству под флагом науки. Но действительно ли религия и наука отрицают друг друга? Вопрос этот в истории человечества возник недавно. Религия и наука всегда сосуществовали и развивались без какого-либо антагонизма. Ученые и верующие, как правило, совмещались в одном лице. Ученые-атеисты были редчайшим исключением, но и они не утверждали, что их научные данные доказывают небытие Бога. И лишь в XVIII веке, особенно когда ряд французских философов и общественных деятелей, так называемых энциклопедистов, выдвинули лозунг о противоборстве между наукой и религией, эта идея постепенно стала захватывать Европу, а затем и нашу страну, где после 1917 года она была возведена в ранг государственной идеологии. Религия была объявлена мировоззрением антинаучным. Чтобы увидеть реальную картину взаимоотношений науки и религии, необходимо посмотреть, на каких основах стоит наука, какими принципами определяется ее развитие, и что действительно может она сказать о Боге. Понятие науки. В философской энциклопедии дается следующее определение науки. Наука – система развивающихся знаний, которые достигаются посредством соответствующих методов познания, выражаются в точных понятиях, истинность которых проверяется и доказывается общественной практикой. Наука – система понятий о явлениях и законах внешнего мира или духовной деятельности людей, дающая возможность предвидения и преобразования действительности в интересах общества, исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, духовного производства, имеющая своим содержанием и результатом целенаправленно собранные факты, выработанные гипотезы и теории, с лежащими в их основе законами, приемы и методы исследования. Понятие «наука» применяется для обозначения как процесса выработки научных знаний, так и всей системы проверенных практикой знаний, представляющих объективную истину, а также для указания на отдельные области научных знаний, на отдельные науки. Современная наука – это чрезвычайно разветвленная совокупность отдельных научных отраслей. В общей классификации науки обычно разделяются на естественные, естествознание и точные науки, и гуманитарные. К первой категории относят физику, химию, биологию, астрономию, математику и другие. Ко второй – науки философские и социальные. Это различение наук имеет важное значение для правильного понимания проблемы «наука и религия», поскольку основной ее вопрос в том и состоит, опровергают ли религию естественные науки, а не наука вообще, в которую по определению входит весь комплекс человеческого знания, в том числе и религиозная философия, и сама религия. Обратимся к основаниям науки. Постулаты науки. В науке, естествознании, как и в религии, существуют такие безусловные положения, догматы, которые не доказываются и не могут быть доказаны, но принимаются в качестве исходных, поскольку являются необходимыми для построения всей системы знания. Такие положения называются в ней постулатами или аксиомами. Естествознание базируется, по меньшей мере, на следующих двух основных положениях. Признание, во-первых, реальности бытия мира, и, во-вторых, закономерности его устройства и познаваемости человеком. Рассмотрим эти постулаты. Как ни удивительно, но утверждение об объективном, то есть независимо от сознания человека, существовании мира, является скорее непосредственной очевидностью, нежели научно доказанной истиной, более предметом веры, нежели знания. Известный философ Бертран Рассел по этому поводу остроумно замечает: «Я не думаю, что я сейчас сплю и вижу сон, но я не могу доказать этого». Эйнштейн, в свою очередь, прямо заявляет: «Вера в существование внешнего мира, независимого от воспринимающего субъекта, есть основа всего естествознания». Эти высказывания известных ученых хорошо иллюстрируют понимание наукой реальности внешнего мира. Она есть предмет ее веры, догмат, выражаясь богословским языком, но не знание. Второй постулат науки – убеждение в разумности, закономерности устройства мира и его познаваемости, является главной движущей силой всех научных исследований. Но и он оказывается таким же предметом веры, догматом для науки, как и первый. Авторитетные ученые говорят об этом однозначно. Так академик Берг писал: «Основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к пониманию природы, это тот, что в природе вообще есть смысл, что ее возможно осмыслить и понять, что между законами мышления и познания, с одной стороны, и строем природы, с другой, есть некая предопределенная гармония. Без этого молчаливого допущения невозможно никакое естествознание. Может быть, этот постулат неверен, подобно тому, как, быть может, неверен постулат Евклида о параллельных линиях, но он практически необходим». То же самое утверждал Эйнштейн. «Без веры в то, что возможно охватить реальность нашими теоретическими построениями, без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло бы быть никакой науки. Эта вера есть и всегда останется основным мотивом всякого научного творчества». Отец кибернетики Винер писал: «Без веры в то, что природа подчинена законам, не может быть никакой науки. Невозможно доказательство того, что природа подчинена законам, ибо все мы знаем, что мир со следующего момента может уподобиться игре в крокет из книги «Алиса в стране чудес». Известный современный американский физик Таунс пишет: «Ученый должен быть заранее проникнут убеждением, что во Вселенной существует порядок, и что человеческий разум способен понять этот порядок. Мир беспорядочный или непостижимый бессмысленно было бы даже пытаться понять». Но даже если эти постулаты истинны, а в этом едва ли можно сомневаться, то и тогда остается важнейший вопрос, без решения которого сама постановка проблемы, наука и религия теряет всякий смысл. Это вопрос о достоверности самого научного познания. Но сначала краткое замечание о его методах. Методы науки. Основными методами естествознания являются наблюдение, эксперимент, измерение и догадка, гипотезы, теории. Руководствуясь ими, можно четко отделить область естествознания от всех иных областей творческой деятельности человека, гуманитарных наук, искусства, музыки и так далее. Научное знание таким образом является лишь малой частью человеческого знания в целом. О достоверности научного знания. Вопрос настолько деликатен и ответ на него так затрагивает само существо науки, что лучше предоставить по нему слово наиболее компетентным ученым нашего века. Академик Берг. В науке все то, что способствует ее развитию, есть истина. Все, что препятствует развитию науки, ложно. В этом отношении истинное аналогично целесообразному. Итак, истина в науке – это все то, что целесообразно, что оправдывается и подтверждается опытом, способным служить дальнейшему прогрессу науки. В науке вопрос об истине решается практикой. Теория Птолемея в свое время способствовала прогрессу знаний и была истиной, но когда она перестала служить этой цели, Коперникам была предложена новая теория мироздания, согласно которой Солнце неподвижно, а Земля движется. Но теперь нам известно, что и это воззрение не отвечает истине, ибо движется не только Земля, но и Солнце. Всякая теория есть условность, фикция. Правильность этой концепции истины, поскольку она касается теории, вряд ли будет оспариваться кем-нибудь в настоящее время. Но и законы природы в этом отношении в таком же положении. Каждый закон есть условность, которая держится, пока она полезна. Законы Ньютона казались незыблемыми, однако ныне их признают лишь за известное приближение к истине. Теория относительности Эйнштейна опрокинула не только всю механику Ньютона, но и всю классическую механику. Польза есть критерий пригодности, а следовательно истинности. Другого способа различать истину человеку не дано. Истина есть полезная фикция, заблуждение вредное. Итак, мы определили, что такое истина с точки зрения науки. Альберт Эйнштейн. В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Он видит циферблат и движущиеся стрелки, даже слышит тиканье, но не имеет средств открыть их. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма, которая отвечала обо всему, что он наблюдает. Но он никогда не может быть вполне уверен в том, что его картина единственная, которая могла бы объяснить его наблюдение. Он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом, и он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения. Крупнейший американский физик Фейнман. Вот почему наука недостоверна. Как только вы скажете что-нибудь из области опыта, с которой непосредственно не соприкасались, вы сразу же лишаетесь уверенности. Но мы обязательно должны говорить о тех областях, которых мы никогда не видели, иначе от науки не будет проку. Поэтому, если мы хотим, чтобы от науки была какая-то польза, мы должны строить догадки. Чтобы наука не превратилась в простые протоколы проделанных опытов, мы должны выдвигать законы, простирающиеся на еще неизвестные области. Ничего дурного тут нет. Только наука оказывается из-за этого недостоверной. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Ярко проявляется гипотетичность научного познания в области микромира. Один из творцов квантовой механики, Гейзенберг, по этому вопросу писал: «Микромир нужно наблюдать по его действиям посредством высокосовершенной экспериментальной техники. Однако он уже не будет предметом нашего непосредственного чувственного восприятия. Естествоиспытатель должен здесь отказаться от мысли о непосредственной связи основных понятий, на которых он строит свою науку, с миром чувственных восприятий. Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования. Следовательно, здесь мы также вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания». Оппенгеймер. Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками. Мои коллеги, несмотря на различия взглядов, придерживаются, по крайней мере, одного убеждения. Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана. В полном согласии с этими взглядами ученых высказываются и наши отечественные философы. В коллективном труде «Логика научного исследования», составленном под руководством директора Института философии Капнина, читаем: «К идеалу научного знания всегда предъявлялись требования строгой определенности, однозначности и исчерпывающей ясности. Однако научное знание всякой эпохи, стремившееся к этому идеалу, тем не менее не достигало его. Получалось, что в любом самом строгом научном построении всегда содержались такие элементы, обоснованность и строгость которых находились в вопиющем противоречии с требованиями идеала. И что особенно знаменательно, к такого рода элементам принадлежали зачастую самые глубокие фундаментальные принципы данного научного построения. Наличие такого рода элементов воспринималось обычно как просто результат несовершенства знания данного периода. В соответствии с такими мнениями в истории науки неоднократно предпринимались и до сих пор предпринимаются энергичные попытки полностью устранить из науки такого рода элементы. Однако эти попытки не привели к успеху. В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать, даже из самой строгой науки, математики, нестрогие положения, после длительной упорной борьбы вынуждены были прийти и логицисты. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания. Подобные заявления ученых и мыслителей становятся еще более понятными в свете общего взгляда на характер развития научного знания. Все оно делится как бы на две неравные части. Первое – действительное знание, строго проверенные факты, научный аппарат, имеющий незначительный объем. И второе – незнание, занимающее почти весь спектр науки – теории, гипотезы, модели, догадки, по выражению Фейнмана. Самое любопытное при этом, что по мере роста первой части – знания, объем второй – незнание – увеличивается значительно интенсивнее, поскольку решение каждой проблемы, как правило, порождает целый круг новых проблем. Академик Вернадский, оценивая процесс развития познания в науке, писал: «Создается единый, общеобязательный, неоспоримый в людском обществе комплекс знаний и понятий для всех времен и для всех народов. Эта общая обязательность и непреложность выводов охватывает только часть научного знания – математическую мысль и эмпирическую основу знаний, эмпирические понятия, выраженные в фактах и обобщениях. Ни научные гипотезы, ни научные модели в космогонии, ни научные теории, возбуждающие столько страстных споров, привлекающие к себе философские искания, этой общей обязательностью не обладают. Они необходимы и неизбежны, без них научная мысль работать не может. Но они приходящие и в значительной, непреодолимой для современников степени, неверны и двусмысленны. Как протеи художественной чеканки, они непрерывно изменчивы». Академик Наан потому как-то заметил: «Мало кто знает, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем». Именно по той причине, что главная движущая часть науки никогда не есть знание окончательное и истинное, Фейнман говорит о ее недостоверности. Польский ученый Лем назвал эту часть науки мифом. И как каждая наука, кибернетика создает собственную мифологию. Мифология науки – это звучит как внутреннее противоречие в определении. И все же любая, даже самая точная наука развивается не только благодаря новым теориям и фактам, но благодаря домыслам и надеждам ученых. Развитие оправдывает лишь часть из них. Остальные оказываются иллюзией и поэтому подобны мифу. Современный русский ученый Налимов прямо заключает, что рост науки – это не столько накопление знаний, сколько непрестанная переоценка накопленного, создание новых гипотез, опровергающих предыдущие. Но тогда научный прогресс есть не что иное, как последовательный процесс разрушения ранее существующего незнания. На каждом шагу старое незнание разрушается путем построения нового, более сильного незнания, разрушить которое, в свою очередь, со временем становится все труднее. И сейчас невольно хочется задать вопрос, не произошла ли гибель некоторых культур, скажем, египетской, и деградация некогда мощных течений мысли, например, древнеиндийской, потому что они достигли того уровня незнания, которое уже не поддавалось разрушению. Кто знает, сколь упорной окажется сила незнания в европейском знании. Условность научного знания становится еще более очевидной при рассмотрении научных критериев истины. О критериях в науке. Поскольку здание наук возводится не только на основании наблюдений, экспериментов, измерений, но и на гипотезах и теориях, встает серьезный вопрос о критериях их истинности. Факты сами по себе еще мало говорят исследователю, пока он не найдет общей для них закономерности, пока не свяжет их одной общей теорией. В конце концов, любое понимание какой-то группы явлений мира, и тем более миропонимание в целом, есть не что иное, как теория, которой придерживаются большая или меньшая часть ученых. Но возможно ли доказать истинность теории? Оказывается, безусловного критерия, с помощью которого можно было бы окончательно определить, соответствует ли данная теория, картина, объективной реальности, не существует. Главным и самым надежным всегда считается критерий практики. Но даже он часто оказывается совершенно недостаточным. Известный философ и физик Франк по этому поводу остроумно замечает: «Наука похожа на детективный рассказ. Все факты подтверждают определенную гипотезу, но правильной оказывается, в конце концов, совершенно другая гипотеза». Особенно трудно бывает решить данный вопрос, когда сразу несколько теорий одинаково хорошо объясняют данное явление. «Естественно, — пишет один отечественный автор, — что эмпирический критерий здесь не срабатывает, поскольку надо выбирать одну из числа нескольких гипотез, эквивалентных в плане совпадения с эмпирией, иначе выбор не представлял бы труда. Так возникает необходимость во вторичных критериях». Этих вторичных или дополнительных критериев много, и все они еще более условны, чем эмпирические критерии. Назовем в качестве иллюстрации некоторые. Критерии экономии и простоты. Ньютон, Мах. Теория та истинна, которая проста для работы, для понимания, экономит время. Критерий красоты. Пуанкаре, Дирак. Красота математического аппарата, лежащего в основе физической теории, свидетель ее правильности. Критерий здравого смысла. Критерий безумия, то есть несоответствия здравому смыслу. Академик Наан об этом пишет. Что такое здравый смысл? Это воплощение опыта и предрассудков своего времени. Он является ненадежным советчиком там, где мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией. Любое достаточно серьезное научное открытие, начиная с открытия шарообразности Земли, противоречило здравому смыслу своего времени. Критерий предсказательности – способность теории предсказывать новые факты и явления. Но этой способностью обладают, как правило, все теории. И так далее, и тому подобное. Все эти критерии очень далеки от того, чтобы могли действительно засвидетельствовать бесспорную истинность той или иной теории. Поэтому Эйнштейн говорил: «Любая теория гипотетична, никогда полностью не завершается, всегда подвержена сомнению и наводит на новые вопросы». Приведенные высказывания ученых и критерии, которыми пользуется наука, достаточно красноречиво говорят по вопросу достоверности научного знания. Оно, оказывается, всегда ограничено, условно и потому никогда не может претендовать на абсолютную истинность. Тем менее оно способно быть таковым в вопросах специфически религиозных, относящихся к области того мира, которым наука не занимается. Наука и мировоззрение. Вопросы науки и религии включают в себя и принципиальную методологическую проблему. Поскольку религия – это мировоззрение, то, естественно, сопоставлять ее можно только с мировоззрением. Является ли наука таковым? Что представляет собой так называемое научное мировоззрение, столь часто противопоставляемое религии? Наука по самой сути своей является системой развивающихся знаний о мире, то есть непрерывно изменяющихся и потому никогда не могущих дать полного и законченного представления о мире в целом. Академик Наан справедливо говорит: «На любом уровне развития цивилизации наши знания будут представлять лишь конечную острову в бесконечном океане непознанного, неизвестного, неизведанного». Другой современный ученый, Козютинский, рисует такую картину науки. «Объектом познания в науках о природе являются всегда лишь стороны, аспекты, фрагменты неисчерпаемого материального мира, выделяемые субъектом в процессе общественной исторической практики. Правда, объект исследования естествознания в целом и каждый из естественных наук в частности все более расширяется, а наши знания о природе становятся все более адекватными ей. Тем не менее, в каждый данный момент естествознание имеет дело лишь с отдельными аспектами той части объективной реальности, которая выделена имеющимися в данный момент эмпирическими и теоретическими средствами. Космология в этом отношении не занимает какого-либо особого положения среди других естественных наук. Вся материя, материальный мир как целое, не является сейчас и никогда не станет ее объектом. Но если даже вся материя, не говоря о мире духовном, не является сейчас и никогда не станет объектом исследования естествознания, то возможно ли научное мировоззрение? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к тому, что представляет собой мировоззрение. Мировоззрение – это совокупность взглядов на самые основные вопросы бытия в целом и человека. Сущность бытия, смысл жизни, понимание добра и зла, существование Бога, души, вечности. Оно не зависит от степени образования, уровня культуры и способностей человека. Поэтому и ученые, и необразованные могут иметь одно и то же мировоззрение – а люди равного образовательного уровня – прямо противоположные убеждения. Мировоззрение всегда предстает в виде или религии, или философии, но не науки. Вообще структура религиозного учения, утверждают религиоведы, не очень отличается от структуры философской системы, ибо религия, как и философия, стремится дать целостную картину мира, целостную систему ориентации личности, целостное мировоззрение. Член-корреспондент Академии наук СССР Капнин писал: «Философия по своему предмету и целям отличается от науки и составляет особую форму человеческого сознания, не сводимую ни к какой другой. Философия как форма сознания создает мировоззрение, необходимое человечеству для всей его практической и теоретической деятельности. Ближе всего по общественной функции к философии стоит религия, которая тоже возникла как определенная форма мировоззрения. Поэтому наука одна не может ее заменить. Мировоззрение не покрывается ни какой-то одной наукой, ни их совокупности. Поэтому, если говорить о собственно научном мировоззрении, то таковое понятие нужно признать условным, используемым только в самом узком, специфическом смысле этого слова, как совокупность научных взглядов на материальный мир, его устройство, его законы. Мировоззрением же наука не может быть, поскольку вопросы чисто мировоззренческие входят в компетенцию исключительно философии и религии и к области естествознания не относятся. Наука непрерывно изменяется, что противоречит самому понятию мировоззрения, как чему-то законченному, вполне определенному, постоянному. Как совершенно справедливо замечает Козютинский, в естествознании нет теорий материалистических и идеалистических, а лишь вероятные и достоверные, истинные и ложные. Научными или антинаучными могут быть представления, знания человека о явлениях этого мира, но не его мировоззрение как таковое, религиозное, атеистическое и так далее. Наука и мировоззрение – это два различных, не сводимых друг к другу понятия, и потому противостоять друг другу они не могут. Но если даже поверить в безграничность научного познания и в способность науки разрешить когда-то все вопросы духа и материи и достичь уровня мировоззрения – то и в таком случае мыслящий человек не может ждать этого гипотетического будущего. Жизнь дается только один раз, и потому человеку, чтобы знать, как жить, чем руководствоваться, каким идеалом служить, необходим сейчас ответ на главнейшие для него вопросы. Кто я? Каков смысл моего существования? Имеется ли смысл в бытии человечества, мира? Есть ли вечная жизнь? Кварки, черные дыры и ДНК на эти вопросы не отвечают, и ответить не могут. Наука и религия. Разве наука не доказала, что нет Бога, нет духовного мира, нет души, нет вечной жизни, нет рая и ада? Оказывается, не только не доказала, но и в принципе не может этим заниматься. И вот почему. Во-первых, наука и религия просто несопоставимы, как километр и килограмм. Каждый из них занимается своей стороной жизни человека и мира. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не опровергать одна другую. И беда, коль пироги начнет печь и сапожник, а сапоги точать пирожник. Во-вторых, в силу вышеуказанных причин, наука никогда не сможет сказать «Бога нет». Напротив, углубленное познание мира естественно обращает мысль человека-ученого к признанию высшего разума, Бога, источником нашего бытия. И в силу этого наука все более становится союзницей религии. Об этом свидетельствует христианское убеждение очень многих современных ученых. Не случайно один из крупнейших представителей научного атеизма, Шахнович, возмущаясь религиозностью выдающихся западных ученых, писал в пылу полемики: «Многие буржуазные ученые говорят о союзе науки и религии. Борн, Планк, Гейзенберг, фон Вейцзекер, Иордан и другие известные физики неоднократно объявляли, что наука будто бы не противоречит религии». Шахнович пишет о некоторых современных ученых. Но общеизвестен факт, что подавляющее число ученых всегда стояло за этот союз. Ломоносову принадлежат замечательные слова. «Создатель дал роду человеческому две книги», — писал он. «Первая — видимый мир. Вторая книга — священное писание. Обе обще удостоверяют нас не токмо в бытии Божием, но и в несказанных нам его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры. Наука и религия враз приупредти не могут. Разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет?» Религия и наука. Но, может быть, религиозное мировоззрение противостоит науке, знанию, прогрессу? Исходя из широкого понимания науки, правомерно говорить о религии как об одной из форм духовного производства человека, имея свои постулаты — бытие Бога, бессмертие души, особый метод познания, духовно-нравственное совершенствование личности, свои критерии в различении истины от заблуждения, соответствие индивидуального духовного опыта и единству опыта святых как компетентнейших инженеров душ человеческих, свою цель — познание Бога и достижение вечной в нем жизни, обожения. Религия структурно оказывается не отличающейся от естественных наук. Особенно существенное сходство ее с эмпирическими науками наблюдается в необходимости правильного опыта для получения достоверного знания в процессе познания. Не случайно академики православной церкви, великие святые, праведную религиозную жизнь называли наукой из наук. Однако религия как опытная наука, религия-наука, представляет собой в то же время замечательное исключение в ряду всех эмпирических наук. Религия-наука, в отличие от естествознания, является мировоззрением в полном смысле этого слова. И вот почему. Если естествознание не может служить базой для построения мировоззрения, религиозного или атеистического, то религия-наука, опытно подтверждая бытие Бога, души, мира сверхчувственного, становится научным фундаментом религиозного мировоззрения. В этом смысле религия является действительно научным мировоззрением, в отличие от всех других, атеистического, агностического, материалистического, остающихся всегда лишь верой. В то же время религиозное мировоззрение, в частности православное, в принципе не может иметь противоречий с естественными науками, и тем более противостоять им, поскольку оно не включает в себя ни их законы и теории, ни конкретные детали знания материального мира. Оно остается неизменным, независимо от того, что утверждает наука сегодня и к чему придет завтра. Для религиозного мировоззрения не имеет никакого значения, Земля или Солнце являются центром нашей системы, что вокруг чего вращается, из каких кирпичиков построена Вселенная. А тот факт, что многие церковнослужители были одновременно великими учеными, например, Коперник, святой митрополит Московский Иннокентий Вениаминов, аббат Мендель, священник Павел Флоренский, патер Шмидт, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, аббат Леметр и многие другие, красноречиво свидетельствуют о лживости самой идеи борьбы религии с наукой. Правда, в качестве доказательства приводят бесспорные, на первый взгляд, факты притеснения и даже казни отдельных ученых католической церковью в Средневековье. На это следует сказать. Во-первых, в описании этих фактов много преувеличений. Осуждению подверглось ничтожное число ученых, и не столько за их научные взгляды, сколько за догматические и нравственные отступления от католической веры, то есть за ереси. Например, Джордано Бруно, объявивший себя учителем более совершенного богословия, сыном неба и земли. Далее, все это относится к поврежденной церкви, католической, одно из ярких заблуждений которой как раз в том и проявилось, что она фактически догматизировала отдельные научные теории того времени, в чем теперь раскаивается. Наконец, боролась в Средневековье не столько религия с наукой, сколько старые научные представления и представители, со всеми обыденными человеческими страстями, с новыми, используя религию, прекрасно вскрывает и иллюстрирует основную причину гонений на науку современный отечественный ученый Горбовский. «А разве, — пишет он, — не такой же кощунственной казалась в свое время мысль о том, что могут быть камни, падающие с неба, метеориты?» Французская академия наук объявила все подобные соображения вымыслом, а сам Лавуазье, великий ученый, заклеймил их как антинаучный. Этот термин появляется не случайно. Во все времена общественное сознание имело некую точку отсчета, которая провозглашалась непреложной и истинной. Некогда в качестве этого эталона выступало религиозное мировоззрение. Все, что находилось в русле этого мировоззрения, признавалось истинным. Что выходило за его рамки, провозглашалось ложным. Со временем место религиозного мировоззрения в общественном сознании было вытеснено суммой представлений, которые обозначаются термином «научное». Теперь истинным почитается то, что соотносится с данной, господствующей системой взглядов, и ложным – все, что противоречит ей. Вот почему, желая опровергнуть существование метеоритов, Лавуазье прибег к тому, что провозгласил сообщения о них антинаучными, то есть противоречащими канонизированной системе взглядов. Но давайте попытаемся посмотреть непредвзято на мир, окружающий нас сегодня. Мы видим, что буквально весь он состоит из того, что в свое время так или иначе было отвергнуто или признано ложным. В нашем мире летают самолеты. Вопреки тому, что известный астроном профессор Ньюком математически доказал невозможность создания летательных аппаратов тяжелее воздуха. Мы пользуемся радио. Вопреки авторитетному мнению известного ученого Герца, утверждавшего, что это невозможно. «Для дальней связи, — писал он, — потребуются отражатели размером с континент. Сегодня всем известна чудовищная мощь ядерного оружия. Однако некогда ведущие военные эксперты США утверждали, что создание атомной бомбы принципиально невозможно. Сегодня в строй вступают атомные электростанции. Хотя некоторые крупнейшие ученые США, в том числе Нильс Бор, считали практическое использование атомной энергии маловероятным. Мы изучаем химический состав небесных тел. Вопреки известному французскому философу Агюсту Конту, который категорически утверждал, что человек никогда не сможет делать это. Сейчас признано, что 99% всей материи Вселенной находится в состоянии плазмы. Однако в течение 30 лет после ее открытия ученый мир упорно отказывал плазме в праве на существование. Открытие Пастера было отвергнуто Академией медицины. Открытие рентгеновских лучей было встречено насмешками. Открытие месмером гипноза было категорически опровергнуто светилами тогдашней науки. Французская академия наук долгое время отвергала существование ископаемого человека, а находки каменных орудий объясняла игрой природы. Список этот может быть сколь угодно велик. Список анафем и запретов, провозглашенных некогда от имени науки. В лучшем случае это проистекало от инертности мышления, когда, говоря словами Шопенгауэра, каждый принимает конец своего кругозора за конец света. Сегодня, с опозданием на века и десятилетия, мы ставим памятники тем, кто некогда был объектом этих анафем и отлучений. Горбовский не упоминает о самых страшных в истории гонениях на ученых в СССР, бывших, однако, не со стороны церкви, но захвативших власть сатанистов. Причины гонений на науку коренились не в христианстве, тем более не в православии, а в зле страстей человеческих, в том порожденном ими фанатизме, который всегда противоборствует всему истинному, живому. Вера и знание в религии и науке. Значение веры в религии столь велико, что саму религию часто называют просто верой. Это справедливо, но не более, чем в отношении к любой другой области познания. Путь к знанию для человека всегда открывается с веры родителям, учителю, книге и так далее. И только последующий личный опыт укрепляет, или, напротив, ослабляет, веру в правильность ранее полученной информации, притворяя веру в знание. Вера и знание таким образом становятся единым целым. Так происходит рост человека в науке, искусстве, экономике, политике. Столь же необходима человеку вера и в религии. Она является выражением духовных устремлений человека, его исканий, и часто начинается с доверия тем, кто уже имеет в ней соответствующий опыт и знания. Лишь постепенно, с приобретением собственного религиозного опыта, у человека наряду с верой появляется и определенное знание, которое возрастает при правильной духовной и нравственной жизни, по мере очищения сердца от страстей. Как сказал один из великих святых, душа видит истину Божию по силе жития. Христианин на этом пути может достичь такого познания Бога и существа тварного мира, когда его вера срастворяется сознанием, и он становится один дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Таким образом, как во всех естественных науках вера предваряет знание и опыт подтверждает веру, так и в религии вера, исходя из глубоко интуитивного чувства Бога, приобретает свою силу только в непосредственном личном опыте Его познания. И только вера в небытие Бога во всех своих мировоззренческих вариантах остается не только неоправданной в опыте, но и находящейся в вопиющем противоречии с великим религиозным опытом всех времен и народов. Некоторые выводы. Религия и наука – это две принципиально разные области человеческой жизнедеятельности. У них разные исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но, как видим, не опровергать одна другую. В то же время христианство исповедует двусоставность человеческого существа, нераздельное единство в нем духовной и физической природ. Обе они отвечают божественному замыслу о человеке, и только гармоничная взаимосвязь их деятельности обеспечивает нормальный характер жизни человека. Такая жизнь предполагает и хлеб научно-технического развития для тела, и дух религиозной жизни для души. Однако руководящим для человека всегда должно оставаться его нравственно-разумное, духовное начало. Христианство видит в науке одно из средств познания Бога. Послание к Римлянам, глава 1, стихи 19 и 20. Но в первую очередь оно рассматривает ее как естественный инструмент этой жизни, которым, однако, пользоваться нужно очень осмотрительно. Христианство отрицательно относится к тому, когда этот обоюдоострый и страшный по своей силе меч действует независимо от нравственных принципов Евангелия. Такая свобода извращает само назначение науки – служить благу и только благу человека, как гласит известная клятва Гиппократа – «не навреди». Развиваясь же независимо от духовных и нравственных принципов христианства, утратив идею Бога, любви, как верховного принципа бытия и высшего критерия истины, и в то же время открывая огромные силы воздействия на окружающий мир и на самого человека, наука легко становится орудием разрушения и из послушного инструмента своего Творца превращается в его властителя и убийцу. Современные достижения в области физики элементарных частиц, микробиологии, медицины, военной и промышленной техники и так далее – убедительно свидетельствуют о реальной возможности такого трагического финала. Церковь, изначально получившая откровение о конечной катастрофе, если человечество не покается в своем материализме, вновь и вновь напоминает: «Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть». Святой Каллист, Катехизис. Этой мерой в данном случае являются евангельские принципы жизни, который служит фундаментом для такого воспитания человека науки, при котором он, познавая мир, никогда не смог бы открывающиеся ему знания и силы использовать во зло.